Добрый день, мы с вами на очередном виртуальном уроке. У меня тут есть, сколько мне тут дали вопросов? В прошлый раз было 18, в этот раз 14 вопросов. Есть вопрос первый, сразу же из московской группы. Могут ли они задавать вопросы в онлайн, то есть сейчас по ходу моих вопросов. Можно задавать вопросы, куда они должны писать, муж? Не знаю, Саги, он вам должен ответить. Куда должны писать? Те, кто захотят задать вопросы. Они знают адрес, это кто-то сюда, к Саге, да? На шидур, на трансляцию. А я пока начинаю говорить, отвечать на ваши вопросы. Могли бы вы в одном-двух предложениях, понятным языком, человеку с улицы объяснить, что такое Каббала? Каббала – это самая древняя наука человечества, возникшая в Древнем Вавилоне, когда там вспыхнул эгоизм, предназначенный для того, чтобы уравновесить этот эгоизм и привести таким образом человека к равновесию с природой, и вследствие чего он достигает своего самого комфортного состояния. Скоро у нас будет готова подборка, выжимка, всевозможные варианты того, как я отвечал на американских радио, телевидении, спутниковой связи. Вы это увидите из публикаций на нашем сайте, на русском, на английском, там на иврите, естественно. Там есть разные варианты. Давались такие интервью в течение одной минуты, двух, трех, до пяти минут. Были спутниковые интервью 30 секунд, когда было за 30 секунд, надо рассказать было четко, что такое Каббала, и это шло на 60 каналов. И так далее. Были и большие выступления на центральных телевидениях, там Bloomberg, Fox и так далее. Так что вы увидите это все, это будет у вас, оттуда вы возьмете самые подходящие, самые лучшие для вас образцы ответов на эти вопросы. Вообще, когда мы летели в Америку, то мы перед этим договаривались там с особой компанией, которая нас все время вела, потому что поездка была практически затеяна издательством книги «Каббала для идиотов», которая вышла, моя книга. Так вот, нас четко проинформировали и научили, что всего лишь должно быть 5 вопросов, не больше, и все средства массовой информации знают, какие вопросы четко задавать, что такое Каббала, мистика ли это, связана ли она с религией, для чего она нужна простому человеку, может ли ей заниматься каждый. Вот практически и все. И на эти 5 вопросов надо было отвечать. Просто это удивительно. Но мы дали, допустим, 80 интервью радио, газетам, телевидением и обычным людям там всевозможным. И все задавали практически одни и те же эти 5 вопросов. Только просто это удивительно, как у американцев четкое направление мозгов. Такое стандартное, квадратное. И на самом деле оно и правильное, потому что они знают, на кого ориентироваться. На свою квадратную публику, которая больше ничего не может в себя вобрать. А вот эти вот 5 вопросов, если она будет знать на них ответы, у нее будет нормальное четкое представление о том, что такое Каббала, больше и не надо. Поэтому я надеюсь, что вы получите на днях отчеты, вот эти все видео, аудио и тексты, что мы там наделали в Америке, и оттуда вам будет понятно, выберите оттуда то, что подходит вам. Вопрос второй. Одну секунду. Вопрос второй. Здравствуйте, большое спасибо за ответы на предыдущие вопросы от всей Минской группы. Вопрос, если настоящая молитва может быть осуществлена только после прохождения Махсома, то как определить обращение к Творцу до Махсома? Ведь состояние бессилия, тщетности, бесконечного количества попыток переделать свою природу ощущается и до прохождения. И люди просят сил, просят помощи в изменении себя, и в итоге получают эту помощь. Так почему это нельзя назвать молитвой? Вы понимаете, Каббала – это наука. То, что мы просим, кричим, но эта просьба, крики не воздействует на высшую природу, не учитывается. То есть это происходит с нас, постепенное накопление отрицательного потенциала, что мы кричим, просим, но в итоге ничего не получаем. Но это в нас остается. Это не воздействует на высший мир. А Каббала изучает только лишь то, что воздействует на высший мир, вызывает с него какую-то реакцию, затем это нисходит к нам, преобразует нас и поднимает в этот высший мир. Поэтому до Махсома все наши тщетные попытки раскричаться, докричаться до кого-то, они все бесполезные. Как бы по реакции сверху. Но все они внутри нас накапливаются, и в итоге мы достигаем нормального такого крика, что наконец-то это ощущается в самом низшем парцуфе высшего мира, близкого к нам, и он реагирует на это. То есть наша молитва становится правильной. В итоге всех-всех неправильных молитв, эгоистических, о себе, мы доходим до настоящего первого крика. И тогда высший парцуф сразу же на это откликается и поднимает нас. Так что это называется молитва, предваряющая молитву. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если я женщина, учу Каббалу, являюсь членом ли я Исраэль, или Исраэль это Гальгальтейнай, во все женские души в Ахапе? Значит, давайте четко мы начнем наконец-то разделять между тем, что женщина в нашем мире, мужчина, Гальгальтейнай, Махаб, Исраэль, народы мира. Это все духовные определения. В нашем мире есть их отпечатки, которые практически для нас с вами никакой роли не играют. Абсолютно. Если я сейчас был, допустим, в Мексике, встречался там с моими учениками со всей Южной Америки, все они горят желанием соединения, единения, воссоединения с Творцом и так далее. Они называются Исраэль. Не путайтесь с тем, что вы раньше знали до этой минуты, что такое Исраэль. Выбросьте это из головы. Нету этого. Исраэль называется устремляющийся к Творцу. Ничего не сделаешь. У нас в мире мы привыкли к таким штампам, от которых придется еще долго-долго избавляться. Но вот Каббала таким образом написана, и поэтому никуда не денешься. Все, теперь женщина. Женщина, которая занимается в нашей группе и устремлена к Творцу, естественно, для чего же она это делает. В ней проснулась эта точка в сердце. Она называется тоже Исраэль, согласно своему стремлению. Но душа ее женская, и относительно мужской части группы, она является Ахапом относительно Гальгальтейнаем. То есть внутри устремленных душ, называемых Исраэль, есть мужская часть и женская часть. Вопрос четвертый. Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. И так как мы знаем, существует космос, солнечные системы, планеты, как правильно все это должно где-то находиться, исходя из Каббалы? Это единый организм, вся материальная вселенная. Так вот, имеет ли единый организм свою душу, и что находится за пределами этого организма? За пределами этого организма ничего не находится. Так же, как вы спросите меня, что находится за пределами скопления всех душ? А что находится за пределами мира бесконечности? Вопрос исходит из неправильного понимания нашего восприятия реальности. Что значит, я воспринимаю мир, космос, высший мир, наш мир? Во мне существуют определенные информационные данные, это называемые речимот, которые я сейчас отрабатываю, и которые сейчас вызывают во мне определенную внутреннюю картину на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. И эту картину я ощущаю не внутри себя, а снаружи. Мы об этом и говорили сейчас последние две пятницы на утренних лекциях. В 9 часов утра по пятницам я даю лекции для широкой публики, которая сюда приходит.
поднимите эти лекции в их переводе на любые языки. Они даже на испанский переводятся, на много языков. Поднимите их и узнайте. Мы там изучаем введение в книгу Зоар, Маволи Сефера Зоар, где говорится о восприятии реальности. Были такие же занятия и лекции в прошлом, но вот два последних занятия в 9 часов в пятницу по нашему времени, они были посвящены именно восприятию реальности. И вы тогда вы увидите, что находится за пределами космоса. Ничего не находится, потому что эти пределы космоса и вообще весь космос – это мы. Это мы с вами, которые так воспринимаем наши внутренние параметры. Внешних ничего нет. Мы находимся в мире бесконечности. Мы этот мир бесконечности воспринимаем в меру наших подобий этому миру бесконечности, в меру подобия наших свойств. Мои свойства на сегодня, подобны миру бесконечности, в самом минимальном объеме, срезе. И это поэтому воспринимается мною как наш мир. Самая маленькая часть мира бесконечности, самая его такая тусклая, его, срез мира бесконечности в самой малой его такой части, называется наш мир. Вот и все. Вместе, естественно, со Вселенной. Занимаюсь около года, и Сталина хотел задать пару вопросов. Я немного запуталась в понятии народ Израиля и евреи. На уроке в русском языке слышала, что евреев, оказывается, нет своего духовного корня. Среди 70 корней народа мира их нет. Евреи – это вообще национальность, а люди, у которых появилась точка в сердце. Получается, что если у русского, американца или китайца появилась точка в сердце, он и есть еврей, он называется Израиль. Или я все же неправильно поняла, между духовным и земным понятием еврея есть какие-то соответствия, ведь он направлен не на людей с точки в сердце, а именно на тех, которых в нашем мире считают евреями. На ком же все-таки лежит миссия распространения Каббалы? Миссия распространения Каббалы лежит на тех, кто получил к ней желание. Дорогая Эва и Сталина. Кто получил желание к этому? На том и возложена миссия. Это первое. Кроме того, миссия возложена и на евреев в нашем мире, потому что когда-то в прошлом они получили эту каббалу, но благополучно ее забыли. Но это не значит, что они могут также забыть и о своей миссии. На уровне нашего мира, на уровне неживого уровня, так сказать, всех народов и их, они обязаны принести народам каббалу. Поэтому испытывают от них такие затычки, страдания, ненависть, чтобы возбудить их к своей миссии. Так что есть понятие духовное, иуди от слова ихуд, слияние с Творцом, евреи от слова лавор, переходить через махсом, Исраэль от слова ешар, кель, прямо к Творцу, понятия духовные, а есть, которые находятся на, так сказать, прилипли к людям нашего мира, которые обязаны делать на уровне нашего мира все равно определенную эту миссию. Так, меня зовут Катя, мне 20 лет, спасибо, и так далее. Скажите, если в системе Адама решен, все души включены друг в друга, и каждая душа содержит в себе все остальные, как это по принципу голографической картинки, значит ли это, что каждая душа проходит один и тот же путь? То есть, все законы, которые распространяются на общую душу, по тем же законам развивается моя частичка из общей души, и также развивается вся общая душа. То есть до меня, до моего рождения, не было материи всего остального мира, о котором пишут в учебниках. Я не знаю точно, как вы тут формулировали свой вопрос, скажу только одно, как я его понял. Адам решен, души все включены друг в друга и представляют собой одно единое творение – называемое желание наполниться. Желание наполниться. Чем наполниться? Светом. Почему светом? Да потому что свет создал это желание. Вот он его создал. Свет. Поэтому желание ощущает свет как приятное. Свет это желание наполнил. Значит, первое состояние, оно и называется бесконечное. Мир бесконечности. Когда свет полностью бесконечно наполнял это желание. Второе состояние называется сокращение. Первое сокращение. Когда свет покинул это желание. И третье состояние, когда это желание, оставшись без света, желает им наполниться. Это называется мир сокращения. И мы в этом объеме сейчас существуем. В мире сокращения, в пустоте. То есть на самом деле свет заполняет весь этот мир, весь этот объем. Но само желание решило сократиться и не воспринимать этот свет, будто его нет. Закрыл глаза, знаете, как дети делают? Закрыл глаза и нету. Не то, что я не вижу, а как будто этого нет. Так вот, то же самое здесь произошло. Мы находимся внутри этого объема, но для нас его нет, вот этого бесконечного света. Что мы ощущаем? Мы ощущаем как бы от этого объема другой маленький объем, называемый этот мир. Как бы его очень-очень маленькую такую тусклую картину. Теперь это огромное одно желание, единое, оно затем разбилось на огромное количество душ. Вот. На огромное количество. Прямо не знаю, как их тут разграничить. И все они, каждая из них, вот одна, и вот вторая, допустим, связаны друг с другом, непосредственно через все остальные, и так далее. Так? То есть, несмотря на то, что произошло разбиение желаний, то есть прекращение связи между ними, как им кажется, это такой же миф, как бы, как и то, что свет исчез. Свет находится, желание его не чувствует. Связь между частичками желаний существует, они этого не чувствуют. В этом состоянии находимся мы. И сейчас мы начинаем это обнаруживать, что между нами существует таки связь между всеми. И мы находимся в глобальной связи, все вместе, в одной глобальной какой-то машине. Но эту связь пока еще, мы только догадываемся, глобализация нам сейчас открывает глаза, о том, что эта связь есть. А вот по какому закону мы в этой связи участвуем, мы еще не знаем. А закон очень простой. Библейский закон – возлюби ближнего, как себя. Это закон этой системы. И нас заставляют в нее вписаться, в эти рамки. Просто всунуться в эти ячейки каждого из нас. А мы испытываем поэтому страдания. Мы не можем всунуться в эти ячейки. Потому что наш эгоизм против этого. Мы готовы на все, только не это. Это хуже смерти. Тогда раскрывается Каббала. И она говорит, да я тебе помогу, я тебе сделаю так, что это будет легко, просто и свободно. Это будет как какое-то прекрасное путешествие. Ты увидишь, насколько ты при этом на самом деле не проигрываешь, никуда ты ужимаешься и не знаешь, куда убежать, чтобы всунуться вот в эту вот свою маленькую ячейку. Вот это, допустим, ты. Так? Вот тут вот ты. Ты должен со всеми сейчас найти контакт, ты должен быть таким интегральным со всеми. Наука Каббала говорит, я знаю, что это невозможно для тебя. Ты создан совершенно в другой природе. А я тебе покажу, как это сделать, и чтобы это было для тебя приятно. ты увидишь, что ты от этого выигрываешь. Ты не ощущаешь только вот так вот себя, что вот это вот ты. Вот это вот я. А ты будешь ощущать, что вот это все твое я. Возьми ты и прикупи всю эту систему. За счет чего? А очень просто, начинай к ней относиться, как будто она твоя. И ты вдруг обнаружишь, что она таки твоя. Что в этой системе ты, являясь интегральной ее частью, не обязан быть под ними, а ты можешь быть над ними. Как? А начинай действовать относительно них, как творец. И ты обнаружишь, что они все зависят от тебя. И тогда все, что они получат, ты будешь ощущать, что ты получил. Если ты присовокупишь к себе их желания, если ты начнешь их наполнять, эти желания, предварительно прилепив их к себе, ты станешь таким же, как они. То есть, есть только психологическая проблема, первый раз прислушаться к тому, что говорят. А потом дальше ты увидишь, что тут есть такой трик, который делает тебя вечным, совершенным, бесконечным по объему, по возможности наполнения. Поэтому называется каббала, от слова наполняться, получать. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить процесс зачатия с точки зрения каббалы? Знаете, это напоминает анекдот. Как будет размножаться при коммунизме? Да, что-то такое, был какой-то такие, на такую тему анекдот. Процесс зачатия с точки зрения каббалы. Как вам сказать? То есть не с точки зрения каббалы, а на духовном уровне процесс зачатия происходит очень просто. Разбитая душа. Точка в сердце, в каждом из нас, которая достигает много-много-много страдальной своей жизнью в каббале, допустим, от 3 до 5 лет, настоящие молитвы, стремление выйти в высший мир. Она достигает такого мана, когда высший парцов ощущает ее, и она поднимается в его заднюю часть. Есть передняя часть, называемая гар, и задняя часть, называемая зад. Это сокращение. Да? Она поднимается в его заднюю часть. В этой задней части, эта задняя часть называется, в ней есть части, которая, в ней есть часть, которая называется матка, рехем. Напишем рехем. В которой происходит, как как у нас, да, такая вот матка, так, и туда попадает, вот эта точка, желание, и начинает развиваться. Эта матка имеет свойство бины. Как только сюда попадает эта точка называется точкой Малхут. Бина начинает сразу же воздействовать на Малхут. И начинает ее расти. Вот и все. Происходит процесс постепенного роста. То есть, что значит роста? Когда Малхут, желание получать, начинает приобретать свойства отдачи. И вот эти свойства отдачи, которые она приобретает, постепенно рождает в ней экран. И это происходит в течение 9 месяцев, потому что Малхут должна на себя приобрести 9 сферот от Есот до Кетер. И тогда в ней получается вместе с Малхут 10 сферот, и вот получается первый, так сказать, парцуф. Который уже перерос из нулевого своего авиюта до самого большого авиюта, до четвертого. 0, 1, 2, 3, 4. Так? И тогда он должен уже выйти на другой уровень. То есть он здесь находился на уровне убар. И после этого он уже рождается. Рождается он как? Он обязан выйти из этой ступени и стать самостоятельным. И тут происходит рождение. Все это объясняется в Талмуде Сферот, в 11, 12, 13 частях, очень подробно. И в итоге мы оттуда можем выяснить еще многое, чего нам не хватает даже для нашей медицины. Знание всех процессов, которые происходят в развитии зародыша, в матери. Скажите, если я девушка, но мне очень нравится каббала, смогу ли я постичь каббалистические знания, или только мужчина способен полностью их постичь? Даже если вы девушка, и даже если вы блондинка, вы все равно можете постичь все, что говорится в каббале. И не нужен вам для этого мужчина. Существует мужская группа, сильная, крепкая международная группа, которая выполняет относительно вас роль большого настоящего мужчины. А вы вот, должны им в этом во всем помогать, в их работе, распространении, во всем том, что только может женщина добавить для мужчины в ее помощи, в обслуживании и так далее в этом мире. Мы об этом будем говорить много на конгрессе, приезжайте там, мы еще будем отвечать на эти вопросы. И тогда вы полностью постигнете то, что и постигают мужчины. Мужчина – это вот этот вот гар, это мужская часть. А вот эта вот нижняя часть – женская. Представляете, рождение – это может быть только через женщину. Так что вы не унижайте себя, не считайте, что вы такая маленькая, несчастная, никчемная. Если вы не получите духовных знаний, то кто же будет рожать следующие духовные ступени? Вы пишете, что женская душа и мужская из разных корней. Если так, то женщина сможет только вместе с мужчиной достичь своего корня. Правильно. Мужская и женская часть должны развиваться одновременно. Поэтому наше распространение, оно идет как через мужчин, так и через женщин. И поэтому, как в Библии, прочитайте еще раз на всех языках, вы увидите, вы сможете прочесть этот рассказ про получение Торы, когда евреи вышли из Египта, вот это вот Египет. И вот они из его вышли, прошли через море там, ну такой перешеек там был, да, море, там, где сейчас Суэцкий канал, раньше же его не было, они перешли здесь через это Красное море. Красное море, на иврите оно называется Конечное море. Ямсуф. Суф – это конец, как Эйнсоф. Перешли это море, и потом пришли в пустыню Синай. И подошли к горе Синай. Вот у горы Синай они стоят. Это все аллегорически, естественно. Стоят здесь мужчины у горы Синай, а вокруг них стоят женщины. И женщины давят на мужчин. Мужикам некуда деваться. Вот они и от такой тоски, безысходности, что им деваться некуда, потому что их женщины заставляют. Как вообще женщины в нашем мире мужчину заставляют вообще быть человеком? А не только там пиво и футбол. Так вот, эта женская часть давит на мужскую часть и вызывает у мужчин желание наконец-то собраться в одну единую группу в Аравут. И как только они собираются все вместе в одну эту систему Аравут, вопреки своему эгоизму, сразу же в этот Аравут входит высший свет по закону подобия. Так что женская часть здесь, она крайне важна. Причем, если мужчин, условно мощность мужчин, это 600 тысяч, то женщин 3 миллиона минус 600 тысяч. Вот сколько женщин. То есть в 5 раз больше. В 4 раза больше, допустим. Понимаете? Соотношение 1 к 4. Мужчин и женщин. Вот насколько необходимо женское давление большое, чтобы заставить этих мужиков сделать духовное действие. Но то, что делает мужчина, это потом переходит к женщинам. То есть женщины дают желание, давление, стремление, а мужчины с помощью этого желания достигают духовных высот и передают это вниз обратно женской части. И женская часть рожает следующую духовную ступень. И только так, в таком соответствии, взаимопомощи, это и делается. Знаете, в нашем мире мы же представляем себе, что невозможно следующее поколение, если мы не будем взаимно дополнять друг друга, жить, рожать и так далее. Так что почему-то считается, что в духовном можно отдельно. Нельзя отдельно. Духовный мир и наш мир, они параллельны. И все, что в нашем мире есть, существует в духовном мире в силах и образуется в нашем мире в материи. И поэтому мы должны из нашего мира, из материи, понимать, что это все не сходит свыше. И поэтому, если мы не сделаем внутри себя такие же правильные природные сочетания, какие должны быть в духовном мире, то мы не достигнем ничего. Скажите, чего желает Творец? Почему, если так чудесен мир и нет ничего кроме него, почему я не могу этого достичь? Потому что Творец желает, чтобы вы стали ему подобны. А стать подобным Творцу, значит стать отдающим, как он. Он желает, чтобы вы это сделали, только он может вам такое свойство дать, если вы его очень об этом попросите. А вы его не просите об этом. Вы просите о том, чтобы он вам дал чего-то такого, чего вам сейчас хочется. Он откликается только на одно, Творец. На вашу просьбу о исправлении, о духовном возвышении. Ничего другого он вам не дает. Существует высший мир, свет высший, свойство отдачи. А мы находимся здесь, в нашем мире, желание, которое желает получать. Вот и все. Что же мы можем сделать? Мы должны с помощью группы, с помощью книги, с помощью учителя понять, что нам надо желать не получать, а стать подобным свету. Как мы это можем сделать? Если я вхожу в группу и получаю от нее влияние такое, что лучше соединиться все вместе, это является духовным свойством, группа воздействует на меня, на мою точку в сердце. Я после этого вместе с группой обращаюсь к книгам, читаю в этих книгах о своих совершенных духовных состояниях. Из книги я представляю себя в духовном состоянии. Я желаю в нем быть. И таким образом я вызываюсь на себя, на мое желание получать сверху свет, исправляющий свет, который называется Ормакив. Окружающий свет. Если я это все делаю под четким руководством учителя, который уже прошел это, знает, что мне надо рассказать и каким образом на меня воздействовать сверху и снизу, то в итоге получается, что я начинаю желать этих высших состояний эгоистически, но я желаю. Я желаю так. Я хочу отдавать, потому что я знаю, что от этого у меня будет наполнение. Я хочу отдавать, наполняясь. Такое действие называется ло-ли-шма. Если я действую таким образом, в срок с 3 до 5 лет, я достигаю, видите, я от вас не скрываю. Это, может быть, и будет и раньше. Это зависит от вас и от вашей группы. Я достигаю состояния, когда я в итоге желаю на самом деле получить во что бы то ни стало свойство отдачи. И оно у меня прорывается. Я, как мы уже там говорили, вхожу в матку духовную, свойство бины, высшего парцуфа, первого самого парцуфа, который находится над махсомом, и он начинает меня растить. Так вот, Творец откликается только на мое правильное желание, когда я хочу стать таким, как Он. Ничего у нас другого нет. Начиная с моего состояния и далее, рост может быть только в подобии к Творцу, в подобии отдачи. Я очень люблю вас, хорошо, за то, что вы создали такой сайт. Это, то есть, не меня, это огромное количество мужчин и женщин. То есть вас, это всех вас. Я все лекции прочитал на одном дыхании, не могла оторваться, но я совсем не хочу учиться. Я закончила школу с медалью, потом поступила в вуз, потом бросила, потом поступила в другой. Я его хочу бросить, у меня нет сил туда ходить. Мне кажется, меня там уже ненавидят. Я не могу понять, как все живут, как у всех получается разговаривать, жить день, ночь, ночь, день. Почему я так не умею? Потому что у вас душа просит истинного наполнения. Не какими-то знаниями приходящими, не какими-то жизненными мелкими ситуациями. Она требует истинного наполнения, поэтому вы не можете нигде его получить. Ни в каких вузах, ни в каких кружках, кругах, занятиях. Вам это необходимо. Но вы говорите, что не хочу учиться. Вот, ну, вы читали сайт и лекции. Что значит не хочу учиться? Не хотите учиться в обычном вузе или не хотите учиться в кабале? Кстати говоря, кабалу не надо учить. Кабалу надо только внутри воспринимать. Вы должны слышать о том, что в вас должно измениться, и пробовать это изменить действенно, действием в группе, в своей помощи, в распространении. Вы не должны учить. Кабалу не учат теоретически. Кабалу учат для того, чтобы, как пишет Бааль ха-Сулам в 155-м пункте в Талмуде Исра-Сфирот, в предисловии к Талмуде Исра-Сфирот. Кабалу учат для того, чтобы вызвать на себя высший свет. Кабалу учит для того, чтобы понять, кто я, что я, где моя душа, где моя вечная часть. Потому что я хочу с ней, с этой вечной частью себя ассоциировать. Так что приезжайте на конгресс, я думаю, что вы получите там такой заряд, что он вам поможет продвинуться, рванет вперед. Вопрос 7. Ну, вопрос. В чем смысл жизни? Я читал ваши объяснения, но чем они отличаются от других учений, не понял. Да. Смысл жизни. Я бы сказал вам, дорогой, только одно. смысл жизни человек должен найти сам. Нет насилия в духовном. Я не могу вам сейчас сказать, смысл жизни в том-то и том-то. Ну и что это даст вам? Вы не сможете с моим смыслом жизни, то есть с моей целью жить. Вы должны, чтобы цель была вам по вашему уровню, по пониманию, в соответствии с вашими свойствами, с вашей ментальностью. Поэтому у каждого она вырисовывается по-другому. Творец, наша цель на самом деле, высшая сила, которой мы должны уподобиться, с которой должны соединиться, он воспринимается нами по-разному. В любом случае, где бы мы ни находились, кто бы мы ни были в нашем мире, нам всегда до него минимум 125 ступеней. Каждый раз он видится по-другому, пока не выявляешь полностью эту силу. В чем смысл жизни, я бы не отвечал бы вам. Я просто бы посоветовал бы вам разобраться. Вы говорите, чем Каббала отличается от других учений? Разберитесь. А может быть, вы еще находитесь на таком уровне, когда вас устроит буддизм, или какие-нибудь религии мировые, или философские течения, или материализм. Если у вас есть точка в сердце, которая уже возбудилась, зародыш вашей будущей души, тогда вы все равно докопаетесь до смысла жизни истинного. Эта точка в сердце заставит вас это сделать. А если у вас этой точки в сердце еще нет, а вы где-то еще вокруг нее блуждаете, внутри себя, то тогда вы еще должны проблуждать. Если вы уже читали мои объяснения, книги, и пока еще вам это ничего не говорит, ну, перечитайте еще раз, может быть. Но, в общем, найти смысл жизни – это ваша личная задача. Я советую никому не верить, в том числе мне, поэтому я вам не говорю, в чем смысл жизни. С моей точки зрения, он должен быть ваш. Найдите его сами. Не верьте никому, абсолютно никому, в том числе мне. Только лишь себе. Но проверьте хорошо себя, на самом ли деле из глубины сердца вы спрашиваете о смысле жизни. Не идете вы на какие-то внутренние соглашательства с собой, дескать, вот это мне близко, так мне мама говорила, это является моей религией, я же все-таки отношусь к какому-то народу, или еще к чему-то, или как-то. Не верьте никому, будьте как младенец, стоящий посреди вселенной. Ничего у вас нет. Начните с этого искать. Вы обязательно найдете. Так, в принципе, объясняет нам раскрытие Каббалы Адам Аришон, Адам и Авраам. Эти два великих естествоиспытателя первыми раскрыли смысл жизни. Об этом написали. И они это искали просто вот так вот. Я стою, смотрю на звезды. И никого вокруг, и ничего вокруг. В чем смысл жизни? Так Авраам описывает свой поиск, который привел его к раскрытию Каббалы, высшей силы Творца, системы равновесия, взаимодействия, раскрытия реальности, каким образом мы ее воспринимаем и так далее. Все, что он написал в книге «Создания». И только так мы должны идти, брать пример с таких людей. Каждый должен открыть сам. Вопрос 8. В одном из своих ночных уроков, кажется, была тема «Новое поколение». Речь зашла о возможности распространения Каббалы среди народов мира при сохранении национальных, религиозных и культурных традиций. Вопрос 1. Возможно ли такое? Извиняюсь. Возможно, вопрос первый. Возможно ли такое, что если даже сейчас национальная культурная идентичность противопоставляется с другими культурами с целью подавить их и превознести себя, а здесь каббала, она, по-моему, никак не укладывается с существующим положением и совмещением с национальными культурами, так изначально воспринимается даже образованными людьми, как учение, привнесенное другой культурой, чуждое, не свое, отторгается. На мой взгляд, должна произойти некоторая нивелировка культур, а рассмотрение национальной культурной идентичности стать как факт исторического прошлого и этап развития нации в рамках развития человеческой цивилизации. То есть, можно ли вообще распространять науку каббала, сохраняя при этом национальные, религиозные и культурные традиции? Конечно же, можно. Можно. Потому что каббала говорит о том, как человек должен в нашем мире, в наше время, в это вот сегодняшнее мое существование внести высший мир, Творца, огромную силу природы, самую великую силу природы, мир бесконечности, раскрыть это сегодня, сейчас. А религии говорят о том, что будет после моей смерти. Оставьте их в покое, они вам не мешают. Вы сейчас занимаетесь реализацией этой методики. Вот и все. Вы расширяете свое мироощущение. Вот что дает вам каббала. Причем это религия. Что вам религия говорит, что нельзя этого делать? Это все равно, что религия скажет, вот у тебя без очков такое-то зрение, вот с ними оставайся, нельзя тебе очки. Но я же изобретаю очки, изобретаю микроскопы, телескопы, всевозможные приборы. Так я сейчас делаю внутри себя особое изменение такое, что начинаю ощущать еще и скрытую от меня часть мира. Материального мира, духовного, какая разница, мира. Я это щупаю, чувствую. Причем это религия. Я же это делаю сегодня, в моей сегодняшней жизни. А не то, что там после смерти они говорят, что что-то будет. Поэтому, говорит Баля Сулам, что любой народ может остаться внутри своей религии. И спокойно из нее развивать себя духовно. То есть методом каббалы. А то, что воспринимают, по крайней мере, еще сегодня так отвратно каббалу, считая ее какими-то там мистическими, нехорошими, всевозможными там учениями, заклинаниями, закабалениями и так далее, это все постепенно проходит. И еще год-два, еще 5 лет, это пройдет. Я думаю, даже для этого не надо столько лет. Это все улетучивается очень быстро, потому что человек изнутри сегодня реализует огромное количество решимот. Мы проходим сегодня за один день то, что раньше проходили за десятилетия. Представляете, как человечество развивалось, допустим, 2000 лет? Последние 200 лет оно развивается более-менее. А до этого? Какое было развитие? 100, 200, 300 лет минимум что-то менялось. А сейчас каждый год это совсем другое мировоззрение, ощущение. Все меняется. Так что оставим это все. Не надо ничего нам менять. Будем распространять каббалу, как обычно. И все ее примут, все нормально. Согласятся. Поймут в итоге, осознают, что она идет там из древнего Вавилона. С того времени, когда мы были одним единым народом. Все человечество. И сегодня тоже мы обязаны им стать одним единым народом. Нас глобализация к этому гонит, никуда мы не денемся. Каббала немножко обгоняет время, конечно. И распространение каббалы очень поэтому бьет по всему остальному, что есть сегодня у человека. Ему не верится, что такое возможно. Но завтра еще какие-то проблемы заставят его все равно прийти к этому решению. Так что все совместится. На какую же ступень должно подняться человечество, и с какой высоты на себя посмотреть, чтобы так воспринимать себя? Вы знаете, я думаю, что человечество не должно даже много страдать, чтобы подняться к этой ступени, потому что в последние, по крайней мере, месяцы, сколько я вот сейчас вот объехал Канаду, Америку, Мексику, участвовал во многих очень разговорах с средствами массовой информации, давал интервью, слышал их вопросы, их реакции наблюдал. Я участвовал в международном форуме в Монтерее, который был посвящен проблемам общего кризиса, в совещаниях международного собрания мудрецов. И люди понимают на сегодня, причем, что удивительно, в Америке, кроме того, у нас был конгресс, где собирались наши американские ученики, не русскоязычные, не израильтяне в Америке, а американцы из глубинок. Это все равно, что из Сибири. Такой же уровень. Даже хуже. Так вот, все они прекрасно воспринимали эти идеи. Понимали их. Желать или не желать их реализовывать, это одно. Но понимать, что говорится здесь, в общем-то, о чем-то рациональном, о необходимом, это уже воспринимается практически всеми. По крайней мере, у меня были интервью и огромные беседы, выступления, начиная с Манхэттена на Таймс-сквер, понимаете, на Бродвее, лекция там на 500 человек, или такая же лекция на 500 человек в Мексике, или в Канаде. И не было разницы никакой. Включая там в Сент-Луисе, там где-то там в такой глуши. Никакой разницы. Но сегодня человек внутренне готов воспринимать эти идеи. Так что я надеюсь на то, что нам не понадобится страдания для того, чтобы осознать необходимость подъема человека на минимальный хотя бы следующий духовный уровень. Возможно ли такое в наше время или даже в ближайшее будущее? Я уверен, что да. Я уверен, что в течение ближайших 3-4 лет мы с вами просто увидим воочию, как люди будут брать эту методику тихонечко дома, сами заниматься. Вы знаете, сколько таких сотни тысяч людей я обнаружил в Северной Америке? Не только в Северной Америке. Когда я был в Мексике, приезжали из Бразилии, из Уругвая, из там, Пуэрто-Рико, из Колумбии, Парагвая. Приезжали семьи, люди, ученики, которые занимаются, оказывается, с нами год-два и больше, и их невозможно было отличить ни совершенно от других людей, то есть от других занимающихся в Сиднее, или в Москве, там, или на юге России где-то там. Невозможно отличить. Абсолютно все одинаковые, абсолютно все правильно воспринимающие, одинаково воспринимающие все. Так что это в наше время, в ближайшее будущее четко вот так вот реализуется, как на этих вот сотнях тысяч, которые самостоятельно вот так вот с нами связаны, даже не заявляя ни о чем, так обучаются. Почему высший свет, будучи неизменным, так по-разному действует на разные народы? Я смотрел документальный фильм про одно племя и джунгли Амазонки с первобытно-общинным укладом жизни, которые обнаружили только в 50-х годах прошлого века. Почему все эти тысячелетия они не развивались? Вы думаете, они много проиграли? А почему все эти души, эта общая система, бурные метаморфозы, происходящие с европейской цивилизацией, никак не отразились на жизни людей из отдаленных уголков планеты? Потому что мы с вами говорим о том, что человечество представляет собой пирамиду. Хотя одновременно это и круг. Но для нас, по мере развития душ, представляет собой пирамиду. В этой пирамиде есть неживая растительное, животное и человеческое части. Я утрирую здесь. Неживая природа – это вся Вселенная. Представляете, какой она должна быть по сравнению с растительной частью на поверхности Земли или с животной, да еще и с человеком. То есть, это пирамида вот какая-то вот такая вот, да? Что здесь практически все 100% на неживой части, на растительной, там какой-то там 0,00, а тут 0,00, а на человеческой вообще там полно-полно-полно нулей, и где-то там единичка в конце туннеля. Так вот, таким же образом устроены и души. Так они распределены в своем разбиении. Основная масса – это масса неживых душ. И мы видим в нашем мире, сколько людей есть креативных, особых, со своими особыми способностями, которые что-то делают, не выполняют технические задачи, я имею в виду творить что-то новое. Не эстрада, понимаете, не эта культура, так называемая, а из себя что-то творить. Сколько таких есть-то? А все остальные, они, это же 99 плюс 99,99 человечество. Поэтому то, что существует какое-то племя в глуби Амазонки, оно тоже относится к человечеству. И оно ощущает природу лучше, чем мы. И оно взаимодействует с природой лучше, чем мы. И оно отличается от нас тем, что взаимодействует друг с другом в любви и дружбе, может быть, между собой, а не в ненависти, как мы. То есть они являются относительно всей вот этой вот системы душ наиболее исправленной частью. А зачем же им надо было развиваться и проходить вот эту всю грязь, которую мы через средневековье до нашей жизни сегодняшней протащили? Вполне возможно, что эти такие вот именно племена, они представляют собой такие вот микрооазисы, более-менее, в нашем мире. А в чем они не развиты, вы мне скажите? В том, что они не знают вашей техники, не умеют играть на компьютере? Это называется развитие. Или развитием называется ощущение себя, природы. Или называется развитием, если я должен знать философию, все, что натворили там эти разные умники, понимаете ли, там всякие эти философы, понимаете ли, спящие с мальчиками, со своими учениками. Это все проблема. Что мы принимаем за духовное развитие? Так что не надо так смотреть на несчастных этих амазонщиков. Я бы наоборот, может быть, посмотрел бы как на несчастных, на нас. Как зародились другие цивилизации? Восточные государства древних индейцев сами по себе или их корни тоже из древнего Вавилона? Да, и их корни тоже из древнего Вавилона. Все происходит из древнего Вавилона, если это еще не доказано там всякими этими путешествиями Хирдала, Кунтики и там другими. Нам эти доказательства, в принципе, не нужны. В итоге обнаруживается, сейчас, кстати говоря, обнаруживается очень много общих корней у египетских, у древнеегипетской цивилизации и древнеамериканской цивилизации, индийской. Очень много. Я как раз таки, когда мы были в Мексике, на эту тему там существовало очень много таких выставок интересных. И они это объясняли и находили очень интересные параллели. Так что я не знаю, насколько это может быть доказательством, или нам нужны доказательства, но все происходит именно из древнего Вавилона. Хочу задать вам вопрос. Существует единое творение. Душа Адам Аришон, которая разбита на части. Вопрос. Если единая душа исправится, то есть исправятся все части одного творения. Это единое творение соединится с Творцом, или оно станет еще одним Творцом, что в свою очередь создаст опять творение? Ну, конечно. Душа и Творец. Творцом создано одно единственное вообще состояние. Это желание, которое называется Адам, по своей цели уподобиться Эдаме. Эдаме – это значит подобный. Вот этот вот Адам, он должен стать вот это вот желание. Оно должно стать подобным Творцу. В этом является замысел творения. Почему? Да потому что Творец – абсолют, самая высшая сила природы, вечная, совершенная, бесконечная. И нет ничего другого, любое другое состояние несовершенно. Поэтому, если Творец совершенный желает создать творение, он не может создать его менее совершенным, чем сам. Иначе он был бы несовершенен, создав нечто под себя, а не равное себе. Так вот, поэтому Творцом создано желание, просто желание наполниться, насладиться. Это желание насладиться затем получает намерение ради себя, насладиться ради себя. И затем проходит само внутри себя осознание этого намерения как зла, что ради себя зло, ради себя. И желает исправить себя на ради Творца. В таком случае желание может быть реализовано. Оно наполняется, но наполняется ради Творца. То есть Творец наполняет желание наслаждением, светом, свет наслаждения. А желание наполняется этим наслаждением для того, чтобы дать этим наслаждение Творцу. Как в притче гость с хозяином. Вот и все. То есть здесь есть наполнение, желание, но и намерение ради Творца. Если я наполняюсь ради Него, то мои действия не наполняя, не получение, а эквивалентные отдачи. Таким образом, я становлюсь равным Ему. Становимся равными, Он и я. То есть я обретаю вечность совершенства, все, что имеет Он. Больше ничего нет. Только вот это одно единое желание. Но для того, чтобы это желание смогло перейти от намерения ради себя к намерению ради Творца, для этого нужны очень специфические условия. Потому что изменить намерение – это вообще это умереть и родиться заново. Совершенно обратным, чем ты был. А человек должен это сделать самостоятельно. Как? И поэтому тут происходит очень сложная подготовка к этому процессу, к его реализации. Происходит что? Во-первых, Творец скрывается. Чтобы дать человеку возможность изменить намерение, чтобы намерение стало альтруистическим, он скрывается. Скрывает себя как источник наслаждения. Потому что если передо мной наслаждение, я все время думаю о нем. А если его нет, я о нем не думаю. Поэтому Творец в нашем мире скрыт, чтобы мы могли не думать о нем. А как же я тогда могу исправить намерение? А для этого разбивается это желание на множество душ. И вот каждая душа, пускай теперь осваивает намерение отдачи относительно всех остальных душ. Пускай играют так между собой. Как только я могу это сделать относительно всех остальных душ, думать о них, возлюби ближнего как себя, как только я это сделаю, так же я становлюсь равным Творцу. Выйти из себя относительно других душ или стать равным Творцу – абсолютно эквивалентные вещи. Поэтому сказано «возлюби ближнего как себя» – основное правило Торы, света. Вот и все. Так что все это реализуется в одной единственной душе. Что у нас там есть? Еще одну секунду только. Мне очень тяжело учиться. Можно ли слушать только каббалистическую музыку и смотреть фильмы? Буду ли я духовно развиваться или все же придется учиться? Ни в коем случае. В нашем мире 99% людей учиться не хотят. И я их, кстати говоря, прекрасно понимаю, хотя у меня характер наоборот. Учиться, познать, докопаться до самых кишек. До самого последнего, если только возможно, элемента творения и узнать, откуда, где там свет и где там желание, данные информационные, каким образом из него происходит и начинается все творение, развитие и так далее. Это мой характер, ничего не сделаешь, таким меня сделали. Но я понимаю и других, которые по своему характеру не ученые. И ничего не вижу в этом зазорного или более такого худшего. Потому что все эти науки ничего не дают. Сказано, воспитывай отрока по пути его. Вот так же относитесь сами к себе. Воспитывайте себя в соответствии с вашим желанием. Вам должно быть легко. Вам должно быть хорошо в восприятии вашего духовного пути. Не давите на себя. Оно не должно быть это действие грубым, восприниматься с болью. Ни в коем случае. Это не религии, это не какие-то страхи, не какие-то ожидания, знаете, тревоги. Наоборот. Вы идете навстречу свету. Не учитесь. Читайте, слушайте какие-то клипы, картинки, фильмы наши. Где-то какие-то изречения интересные. Этого достаточно. Делайте то, но заполняйте свое время. Но любыми другими подходящими для вас стилями информации. Каббалистической информации. Выпивайте, закусывайте с товарищами. Распространяйте с ними, бегайте распространять газеты, книги. Все, что угодно делайте. Только чтобы это было все в наслаждение. Это самое главное. Потому что, когда вы делаете это через силу, вы внутри себя проклинаете Творца. А и этим отдаляетесь от духовного. Каков духовный корень сна? Нужно ли внимательно относиться к сновидениям, анализировать их, что происходит с душой во время сна? С душой ничего не происходит ни во время сна, ни во время бодрствования. Ничего с ней не может произойти. Дело в том, что нет в нас души, дорогие мои. У нас есть точка в сердце, зачаток, точка, из которой мы можем сделать душу. Если сделаем, то больше не должны будем снисходить в этот мир. Если не сделаем, должны будем снова снизойти в этот мир. Что значит снизойти? Родиться в наших ощущениях сегодняшних, вот в таких, которых мы себя сейчас ощущаем. Сны. Сон наш, человеческий. Это физиологическое действие нашего организма, ничего в нем нет. когда человек, животное, растение должно впадать в определенное более такое заниженное состояние, когда оно отключается от ощущения действительности и переходит на то, что называется сон, на только лишь внутреннее такое свернутое состояние. В Каббале тоже существует сон, но это сон, когда из души был в ней внутренний свет, называемый Ор-Пними. Этот внутренний свет состоит из Гар и Зад. Гар – это большой свет, а Зад – маленький. Так вот, когда свет Гар, он исчезает, тогда остается свет Зад. Вот это тогда такое состояние называется сон. Ну и тут существует еще много всевозможных состояний различных. Но это в Каббале. И не имеет никакого отношения, естественно, вот эти состояния, которые называются сон. Каббалистический сон – это когда человек находится в абсолютно четком восприятии нашего мира, духовного мира, он просто понижает свой уровень восприятия. Но он при этом не засыпает, как мы засыпаем. Поэтому нет никакой связи между сновидениями, вещами снами, какими-то видениями и каббалой. Это все имеется и у животных, и не имеет никакого отношения к духу, к нашей душе. Во снах мы обычно наблюдаем те картины, которые подсознательно желаем, или наоборот, которые не желаем воспринимать. Поскольку контроль над собой, над своим сознанием отсутствует, то эти картины всплывают изнутри, из подсознания, и это называется сновидением. В своих лекциях, беседах вы нередко затрагиваете такие исследователи, как Блаватская и Рерих. Нет, я очень редко о них говорю. Потому что они не смогли правильно понять Каббалу. Они отдали этому и вообще мистике очень много времени, всю жизнь. Они были самоотверженными исследователями, но они совершенно не могли осознать Каббалу, потому что у них не было учителя. Без учителя осознать, понять Каббалу, ключ к ней подобрать невозможно. И поэтому они, к сожалению, ничего в ней не разобрались, несмотря на то, что Блаватская там много пишет о Каббале, Рерих где-то там еще замечает. Они, кроме этого, занимались Тибетом, и кем только и чем-то только не занимались. Пытались найти зерно духовной истины, но его не нашли. Вы говорите, что в своих трудах они описывали якобы псевдодуховный мир в виде животных, серафимов. Объясните, пожалуйста, в чем разница? Может, они говорят о том же, что и каббалисты, только используют другие термины. Получается, что исключительно только каббалисты говорят о духовном мире? Да, дорогие мои, только каббалисты, исключительно каббалисты говорят о духовном мире. Потому что они его явно познают в том органе шестом, в душе, который сами создают. Причем познают его, измеряя, повторяя свои ощущения, передавая другим, чтобы те ощущали, измерили, записали, сверились. И тогда только это считается наукой. А все остальное мистика. Или вообще верование, во что вообще Каббала не то что не верит, отвергает и отдаляется, насколько это можно. Человек, когда он начинает верить в то, что ему говорят другие, он уже не становится человеком. Он уже себя полностью отрезает вообще от имени человек. Я должен верить тому, что мне кто-то сказал. И на этом, если я строю свою жизнь, свою судьбу, то я этим просто вычеркиваю себя, свое «я». Это значит, я живу животной жизнью, а моя голова вся находится там у кого-то на плечах. Интересно еще, что там за голова? Откуда он это все знает? Поэтому только лишь наука, ничего другого, абсолютные достоверные знания, как мы изучаем с вами в предисловии книги «Зоар». Материя и форма материи, которую мы постигаем в нашем мире или в духовном мире, только это является достоверными сведениями, на основе которых мы изучаем мир и наш, и духовный, и только в этих рамках мы идем вперед. И постигая духовный мир, мы постигаем его как наш мир, с сознаниями, с записью всех данных. Поэтому, к сожалению, невозможно, не обучаясь развитию этого шестого органа чувств, изучать что-то духовное, изучать каббалу. А этот шестой орган чувств развить в себе можно только, если вы получаете методику этого развития от преподавателя, причем не просто получаете. Вы находитесь под его постоянным воздействием, под его постоянным воспитанием. И это в течение лет. Каббалисты не принимали никого к себе до последнего поколения. Я помню, как я пришел к своему учителю. У него там было 5-6 стариков, ему было 75, и им было по 70 лет. И не принимались люди. Когда я к нему пришел, через где-то 2-3 года, я привел к нему еще 40 сразу же, 40 молодых людей, молодых парней. Я начал давать лекции, как только получил первые знания. Начал давать лекции и сразу же привел к нему 40 учеников. Это был первый случай в истории, когда каббалист, он был последним из магикан, от Авраама, по череде этой каббалистов, по цепочке каббалистов, принял учеников с улицы. Никогда такого не было. Потому что мир начал подниматься из состояния нашего мира, в котором он миллионы лет находится, в духовное состояние, мы находимся в этом процессе. Совсем новый этап человечества. Поэтому можно говорить, поэтому можно объяснять, поэтому по интернету объясняешь всем. И у человека начинает постепенно в течение лет. В течение лет, а что сделаешь? Такова наша природа. Внутри нас огромная цепочка решимот. Она должна выйти как ДНК, отработать себя. Иначе у нас не будет постижения, ощущения, осознания. Поэтому те, кто не получил четкие, правильные сведения, постоянный контроль от своего учителя, они не могут развиваться. Они не могут развиваться. К сожалению, таких много, которые оставляют, уходят, потом через где-то 5, 7, 10 лет приходят снова. Или уже не приходит до следующего кругооборота, в следующей жизни. Я знаю таких. Что сделаешь? В последние годы я перестал общаться с новыми и старыми знакомыми на уровне их понимания жизни. А любой разговор перевожу для себя в мое нынешнее каббалистическое мировоззрение. Я просто не могу уже мыслить другими категориями, мне это неинтересно. С другой стороны, у меня не появилось желания, скажем, переехать в Нейбарух и заниматься в группе. И на данный момент не очень нравится заниматься через интернет. Это состояние ощущаю как бездействие, так как мне хочется общаться с живыми людьми того же мировоззрения. Но бытовые обстоятельства и, главное, отсутствие желания и присущий мне характер не дает мне сил на кардинальные изменения. Вопрос. Является ли это состояние правильным, полезным? И не должен ли я каким-то образом форсировать в нем в себе изменения? Или такое состояние нужно преодолевать плавно по мере увеличения желания? Мы с вами, дорогой товарищ, изучали, и я думаю, что вы это помните, я просто вам напомню, что если я нахожусь в каком-то состоянии, вот это мое состояние, я из него могу выходить или только давлением сзади, это страдание, которое заставляет двигаться всех нас и всю природу вообще, любая клетка, любой атом, что бы ни развивался, но развивается под давлением сзади. У человека, единственного в природе, существует возможность создать для себя устремление, тягу вперед. Только у человека. Каким образом это можно сделать? Если он сделает рядом с собой группу. Тогда даже маленькое желание, если он его правильно поместит в группу, как, знаете, как в хорошую сберегательную кассу, оно даст ему большую прибыль, большое желание. И это большое желание он сможет перевести вот сюда, вот, в свое движение к цели. То есть, маленькая точка в сердце, если правильно ее реализовать, перерастет в огромную тягу вперед, и вы будете идти вперед не страданиями, а, как сказать, наслаждениями, возвышением. Как? Светом. Светом. Хорошо. Чего я вам всем и желаю. На этом мы с вами закончим сегодняшний урок. Я вас жду на конгрессе. Пишите письма. Требуйте, спрашивайте. Будьте с нами на всех наших каких бы то ни было мероприятиях. Через час начнется здесь, по-моему, или полтора часа, начнется у нас здесь международная собрание всех товарищей, тоже можете, я думаю, на нем присутствовать. Мне очень радостно видеть ваши лица. Я надеюсь, что мы с вами увидимся здесь у нас через 2 месяца. Если у кого-то существуют какие-то проблемы, к нам сюда приехать, пишите мне лично или нашему этому комитету по организации конгресса. Мы сделаем все для того, чтобы вы получили возможность приехать. Заранее готовьте визы. У кого нет возможности материальных, сообщайте нам. Попытаемся что-то сделать. Я прощаюсь с вами, обнимаю, жду вас здесь. Всего вам наилучшего. А сейчас, наверное, вам еще поставят какой-то маленький фильм. До свидания.